эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 14 июня, пятница, и сегодня мы говорим о таком. 5 лет назад был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Что изменит в армии генерал Хамчак?
Завжди йдуть до свого командира з проблемою, але вони точно вийдуть через свої гаджети чи на волонтера, чи ще на когось і всю інформацію видадуть.
І що так воняло в Одесі останні пару днів? Первые 64 человека из оккупированной части Донбасса получили российские паспорта. В то же время в Министерстве по делам временно оккупированных территорий и Министерстве по делам ветеранов заявили, что этих людей лишат украинского гражданства и украинских соцвыплат. США и ЕС тоже рассматривают возможность непризнания этих паспортов. Что ждет новых русских с Донбасса, которые получат паспорта Российской Федерации? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, а также спецкор российской новой газеты Ирина Тумакова. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Сотрудники российской частной военной компании «Вагнера» в 2014 году сбили военно-транспортный самолет военно-воздушных сил Украины Ил-76. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В ведомстве заявляют, что СБУ имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбитии самолета было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Следователи СБУ установили, что приказ отдал командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Евгений Никифоров. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Напомню, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитно-ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли. Двое украинских военных были ранены и травмированы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 29 раз обстреляли позиции украинских военных. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстреле Васильевской насосной станции. Боевики группировки ЛНР заявляют о 5 обстрелах со стороны украинской армии. Россия впервые выдала жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса паспорта по упрощенной процедуре. Церемония вручения паспортов прошла в селе Покровское Ростовской области России. Туда прибыли около 60 жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Напомню, 24 апреля президент России Владимир Путин издал указ, по которому жители Ордло, а также жители аннексированного Крыма, смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. 27 апреля Путин заявил, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам. Это решение резко раскритиковала Украина и ее западные союзники. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины руководителя так называемой Центральной избирательной комиссии ДНР Романа Лягина. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, Лягина обвиняют в государственной измене. Напомню, что Роман Лягин возглавлял избирательный орган в группировке ДНР в период с весны 2014 по апрель 2016 года. После этого он уехал в Россию. Более 40 жителей села Червоное Константиновского района сегодня вышли на митинг к зданию местного водоканала. Об этом передают в частно. Напомню, что село Червоное получает воду из Белокузьминовского водопровода. Его обесточили 23 мая в связи с задолженностью предприятия «Вододонбасса» за электроэнергию. К митингующим вышел главный инженер предприятия Артем Ковалишин. Он заявил, что возобновить подачу воды водоканал не может. Участники митинга сообщили, что написали обращение ко всем ветвям власти с просьбой решить проблему. Ранее глава Донецкой обладминистрации централизованного водоснабжения части Константиновского района нет ни в районном, ни в областном бюджете. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 31 до 33 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Сегодня в студии мы говорим о том, что ждет новых русских с Донбасса, которые получат паспорта Российской Федерации.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
5 лет назад при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находилось 49 человек, 40 десантников и 9 членов экипажа. Погибли все. В Украине идут 2 судебных процесса над теми, кого считают виновными в трагедии. Однако список подозреваемых увеличивается. В день 5-й годовщины трагедии его пополнил и российский генерал. Алексей Виноградов отследил весь ход дела.
Память погибших десантников и летчиков сегодня почтили в Киеве возле зала памяти в Министерстве обороны Украины. Присутствовали близкие, друзья погибших, а также военные. Во время мероприятия зачитали имена всех 49 погибших, память которых военнослужащие роты почетного караула почтили ударом в колокол и залпами из оружия. Тем временем семьи погибших пилотов и десантников обнародовали обращение к президенту Украины с просьбой восстановить их права. По их мнению, российские боевики сбили самолет из-за халатности украинцев. Украинского военного руководства, а судебное дело в этом вопросе затягивается годами. Судебных процессов в этом деле несколько. Один из них над генерал-майором Виктором Назаровым, который летом 2014 года был начальником штаба АТО. Ему вменялась служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям. В прокуратуре считали, что генерал не принял во внимание информацию об угрозе, что самолеты могут быть сбиты, и разрешил операцию. Говорили о наличии переносных зенитно-ракетных комплексов у боевиков и некоторые свидетели по этому делу. 27 марта 2017 года суд признал Назарова виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы, но генерал подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор. Второй процесс над экс-главарем группировки ЛНР Игорем Плотницким. В начале 2017 года прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении Плотницкого и еще 2 боевиков Александра Гуреева и Андрея Патрушева. Сбитие Ил-76 было квалифицировано как теракт. В течение года сразу несколько коллегий судей отказывалось это дело вести. И только в августе 2018-го обвинительный акт был зачитан в Красногвардейском райсуде Днепра. Слушания еще продолжаются. Есть в этом деле и кремлевский след. К катастрофе военно-транспортного Ил-76 причастны боевики частной военной компании «Вагнер». Об этом еще в октябре 2017 года заявлял глава СБУ Василий Грицак. Также были названы вероятные исполнители, граждане России Андрей Гуралев и Андрей Лебедев. Сегодня пресс-служба СБУ опубликовала новые детали. В частности, там заявили, что имеют неопровержимое доказательство, что решение о сбитии было принято в Кремле. Приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс. А исполнители убийства украинских воинов, командир группы «Вагнер» Дмитрий Уткин, а также боевики Андрей Гуралев и Андрей Лебедев по возвращению в Россию были отмечены Путиным официальной государственной наградой «Орденом мужества». Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Генерал-лейтенант Руслан Хомчак возглавил генштаб украинской армии 21 мая, на второй день после инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Через 2 дня Хомчак заявил, что хочет, цитирую, «прекратить принципы ручного управления, двойных стандартов и очковтирательства в армии». В интервью моему коллеге Левкустеку Руслан Хомчак объяснил эту критику в адрес своих коллег и рассказал, какие перемены собираются произвести в вооруженных силах.
Вже кілька тижнів на посаді начальника генерального штабу почали свою службу на цій посаді, мені здається, з доволі жорсткої критики колег, я процитую. Припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління, підміну виконання обов'язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять окозамилювання, суцільну показуху та видання бажаного за дійсне, припинити корупційні прояви у підпорядкованих військових організмах. Можете 3-5 прикладів навести, про що ви говорили тоді?
Ті, до кого це
було адресовано, вони розуміють, що це треба робити. Були випадки, сьогодні вони трапляються, коли старший командир, чи не довіряючи молодшому командиру, чи, можливо, не впевнений в його діях, чи, можливо, він його не навчив, підміняє своїми діями і приймає рішення за свого командира. Відповідно, відповідальність розмивається.
Чи були проведені якісь кадрові рішення в зв'язку з тими проявами, які ви говорили?
Вони проводяться зараз. Всі мої кадрові рішення, ще до того, як я їх прийму, вони вже всі на всіх телеканалах, всі оцінюють. Навіть ті, хто навіть не був ні разу в зоні виконання бойових завдань, вже оцінюють всі мої кадрові рішення. Тому вони будуть. Але я, так як я задекларував, що кожний повинен приймати рішення на своєму рівні, це рішення делегував приймати на рівні командувачів видів, командувачів родів військ, командувачів оперативних командувань. Якщо хтось думає, що я буду зараз особисто приймати рішення, хто повинен командувати ротою чи не повинен, як він командує ротою, батальйоном, взводом, це будуть приймати рішення ті командири, які повинні це приймати. Оцінка повинна бути, це зміна от тих питань, про які я говорив. Ви ж спілкуєтеся зі всіма. Сьогодні армія відкрита для суспільства. Сьогодні, на жаль, військовослужбовці не завжди йдуть до свого командира з проблемою, але вони точно вийдуть через свої гаджети чи на волонтера, чи ще на когось і всю інформацію видадуть. Тому там інформація для суспільства буде сама правдива. І я її зможу оцінити не по якійсь доповіді того чи іншого керівника, звичайно, я хотів би це оцінювати, і я буду оцінювати, але я буду її звіряти все-таки з резонансом в суспільстві.
Новим призначенням ви були з зими 17-го року головним інспектором Міністерства оборони України. І наскільки я розумію, ті проблеми, які озвучували, знаєте не зі слів, а власне з власної практики, з власної роботи. Можна якось на конкретних прикладах зрозуміти, в чому полягала ваша робота, і які основні, можливо, 2-3 приклади ви зараховуєте собі в актив? От мені вдалося це змінити.
На посаді головного інспектора я виконував обов'язки 2 роки і 3 місяці. Колектив головної інспекції Міністерства оборони – це колектив професійних, підготовлених генералів, офіцерів, державних службовців, яким надано право, обов'язок проводити інспектування військових частин, установ Міністерства оборони, державних підприємств. Що я можу занести в свій актив? Тому що я змінив в роботі інспекції основний принцип, що основне завдання було не знайти недолік, і доповісти його міністру оборони, що там от так є, там такий недолік, там не працюють. А знайти недолік, проаналізувати причини, встановити всі, визначити, що треба зробити для того, щоб їх ті причини усунути. Якщо можливо усунути їх прямо під час роботи інспекції, то ми вживали заходи, щоб ті причини усунути. Тому що армія сьогодні воює. Навчати армію не у всіх є можливості в командирів, вони розриваються, які в пунктах постійної дислокації, які в зоні виконання завдань. Куча є проблем. Завдання стає перед інспекцією, також по можливості навчати людей, якщо вони не вміють, якщо десь якісь в них є проблеми в розумінні, то зразу тут же допомогти ті проблеми, які є, усунути.
Починаючи з 2014 року кількість військових частин збільшилась на кілька десятків. Водночас, коли ми, журналісти, перебуваємо на передовій, дуже часто бачимо значний некомплект. В деяких частинах він може досягати 50%. До цього можна по-різному цієї цифри ставитися, але вона частині своїй точно відповідає дійсності. А чи будете ви продовжувати цю практику, коли кількість частин росте, але комплект вже існуючих є далеко не 100%?
Ні. Я віддав відповідні вже вказівки, працюють відповідні структури для того, щоб привести чисельності, штати військових частин до оптимальної кількості, яка повинна бути. Звичайно, не знижуючи боєздатність.
Якісь будуть скорочені?
Розшифровую. Я підняв проблему. Я поставив завдання вивчити її, доповісти мені пропозиції, як треба зробити. Чи це за рахунок того, щоб штат військової частини трошки уніфікувати, його зробити більш оптимальним. Сьогодні не стоїть такого, що я сказав, скоротити зараз військові частини. Ні. Задача моя – не знизити рівень боєздатності, а підвищити його. Не знизити рівень управління, а підвищити його. Тому всі рішення, які мають прийматися, вони мають бути виважені і... Любе прийняття мого рішення – це є колективна праця. Я повинен почути тих фахівців по своєму напрямку, які за це відповідають. Чим вони керувалися, коли приймалися такі рішення? Яка сьогодні обстановка? То складна праця. Щоб ви розуміли, що тут не проблема прийняти рішення. Проблема прийняти правильні рішення, почути всіх, щоб воно було обґрунтовано і щоб воно потім дало відповідний результат.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, первые 64 человека из оккупированной части Донбасса получили российские паспорта. В то же время в Министерстве по делам временно оккупированных территорий и Министерстве по делам ветеранов заявили, что этих людей лишат украинского гражданства и украинских соцвыплат. США и Европейский Союз также рассматривают возможность непризнания этих паспортов. Так что же ждет новых русских с Донбасса, которые получат паспорта Российской Федерации? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
По телефону с нами спецкор российской «Новой газеты» Ирина Тумакова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800-300-403, вайбер 066-901-2434. Прежде всего, предлагаю послушать прямую речь, которую сегодня растиражировали сепаратистские СМИ. Андрей Карпунцов из Покровска и Галина Брежнева из Луганска. Те, кто получил российские паспорта сегодня, вот о чем они рассказали, как они отреагировали российским корреспондентам.
Только что здесь состоялась процедура выдачи первых паспортов Российской Федерации гражданам ДНР. Поздравляю всех с этим выдающимся событием и надеюсь, что в скором времени все жители Донбасса, которые этого хотят, получат паспорта России.
Мы этого долго ждем очень сильно, потому что мы живем в Луганской Народной Республике, которая приняла свое решение быть поближе к Российской Федерации. Ну, и, наконец-то, развязаться от Украины, скажем так, потому что Украина причинила много горя нашей республике. И мы этому очень рады, что мы сегодня едем получать паспорта. Мы этого очень долго ждали.
Ирина, к вам первый вопрос. Вы провели несколько дней в Донецке, в Луганске, смотрели на эти очереди из людей, которые собирались получать российские паспорта. Вот главный вопрос. Известно ли вам, какая все-таки прописка стоит вот в этих российских паспортах? Полноценные ли это российские паспорта?
Это смешной вопрос. Этот вопрос обсуждали люди в очередях постоянно. И мне сейчас ужасно хочется смотреть на страницу с пропиской. Люди... Это советские люди. А советские люди знали, что не бывает паспортов без прописки. На самом деле, паспорта без прописки в России бывают. И это очень плохо в России иметь паспорт без прописки. Но можно иметь временную регистрацию, там такой специальный листочек выдается. Все эти прекрасные люди, получающие паспорта, то есть все многие из них рассчитывали, что им дадут регистрацию, как они говорили в Ростовской области. Они не понимают, что в России это уголовное преступление. Я сейчас не вспомню номер статьи, но статья называется «Фиктивная регистрация». Это получить вот этот самый квиточек о временной регистрации по тому месту, где ты фактически живешь.
То есть фактически непонятно, да, что там сейчас находится на странице, какой, есть ли там вообще регистрация и где?
Да, это нужно просто вот этим людям, которые подходили, просили жителей оккупированных республик рассказать, как они счастливы. Нужно было их попросить открыть паспорт вот на этой самой страничке и спросить, в какой себе стоите за пенсии, которые вам так нужны. Собир, какого города и какого района.
Ну, почему-то российские корреспонденты не попросили этого сделать.
Вот
Юрий,
интересно,
да, Юрий, есть ли у вас такая информация, что это за паспорта вообще, которые получают жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей?
На жаль, прописку ми... я не знаю, де вони ставлять їх, як ставлять. Єдине, що я знаю, що заява Пенсійного фонду Російської Федерації, що пенсії будуть виплачувати тільки тим людям, які прописані на території Російської Федерації. Тобто тут майже одразу їх відрізали від цього. Ну, і є реакція нашого уряду, уряду України, який, по-моєму, 3 тижні тому... Може, більше не готовий точно сказати, була прийнята постанова Кабінету міністрів, згідно якою Україна не буде визнавати паспорти, які видані в цих двох центрах, які розташовані в Ростовській області. Тобто ці паспорти не дають права відвідування України, ну і так далі. І ми ведемо перемовини сьогодні з Європейським Союзом, Сполучені Штати, Канада і інші країни про те, щоб паспорти, які видані саме в цих міграційних, по-моєму, Новошахтинський, Покровський, ну, я можу помиляти точність назви, але що ті паспорти, які видані саме цими міграційними службами в цих містах, не будуть визнаватися. І ще одне. Я не знаю, хто там вам розповідав, що люди можуть їх позбавлять громадянства. Згідно українського законодавства, позбавити громадянства немає такого формування. Люди, які вони можуть втратити громадянство, але це треба унормувати законом. На сьогоднішній день такого закону немає, і я не маю інформації, щоб його могли прийняти.
Тобто, поки ці люди, це Україна розглядається як українські громадяни. Та ж сама ситуація, як Криму.
Так само, ми розглядаємо їх. Я прошу вибачення, я сам був, так сталося, що долучився до цієї не дуже розумної, як на мій погляд, позиції з приводу того, що люди будуть позбавлені громадянства. Тому що я, ну, у нас не люблять точно цитувати і не дуже розрізняють втрата громадянства і позбавлення громадянства. Як втрачають громадянство, ну, зрозуміло. Але це ціла процедура. Тому на сьогоднішній день мені здається, що правильніше те, як було зроблено нашим урядом, що ми прийняли рішення про те, що люди, навіть якщо вони отримують паспорти, Україна їх не визнає.
Що касається, як понять, що це саме ці паспорти, чим вони будуть відрізнятися від звичайних російських паспортів, виданих в цих двох пунктах?
Ну, це так само, як же ми відрізняємо паспорти, які видаються в Криму.
А серії і номеру?
Ну, там, слухайте, я не знаю.
Розкажіть, пожалуйста, да, щоб наше...
Я прошу вибачення, це не входить в мої функціональні обов'язки, і я не знаю як. Але, наскільки я знаю, що на сьогоднішній день ті, хто отримав паспорти в Криму, не мають можливості виїхати за кордон, їм не дають візу. Це у нас в Україні безвізовий режим, як ви знаєте, з Євросоюзом. А росіяни їздять, отримуючи візи. І тому, якщо ти звертаєшся до консульства або до посольства будь-якої країни, і у тебе є відмітка, що ти отримав паспорт в Криму, їх, ну, вони не отримують візу.
Вопрос Ирине, спецкору российской газете, Ирине Тумаковой. Ирина, а вот вы провели в очередях, общались с людьми. Люди вообще в курсе были, что пенсии, соцвыплаты российские, если они не будут прописаны на территории Российской Федерации, не переедут на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, они не будут их получать?
Да, большинство в курсе. И вот я говорю, что этот вопрос очень обсуждается. Это такая, пожалуй, самая обсуждаемая была в очередях тема.
Что за люди стоят в очередях, по вашим наблюдениям? Это только пенсионеры?
Нет, люди стоят очень разные, то есть вот очень разные. И военные в камуфляже. Ну, не то, что вот их прям много там, но есть. И пожилые люди, и молодые, мамаши. Ну, то есть совершенно-совершенно разные. В основном больше, конечно, пожилых, но я думаю, что это просто тот срез, который в этих республиках, в кавычках, живет. Просто там и осталось-то больше пожилых людей, чем молодежи. Потом там стоят родители детей, которым исполняется 14, да, в Украине 14 лет паспорта получают. В общем, детей, которым нужно сейчас получать паспорт, они живут в этих республиках. Почему-то эти родители, они мне говорили сами, почему-то они считают, что ребенок не может поехать на территорию вот, подконтрольную Киеву и там по-человечески получить паспорт.
Интересно, с чем это связано? Расскажите о мотивациях людей, которые стоят в очередях. Зачем им этот паспорт российский? Непонятно, какой прописка, будет ли там прописка, которая не дает каких-то социальных выплат, но дает, возможно, обязательство служить российской армии.
Во-первых, это все-таки надежда на то, что как-то и пенсии, социальные выплаты дадут. Причем не только какие-то там разные социальные выплаты, но и материнский капитал, это довольно большие деньги. Такая надежда есть. Дальше мне люди совершенно открытым текстом говорили, что вот я там служил в народной милиции, я служил еще где-то, я воевал, я не выездной на территорию, как они говорят, Украины. и поэтому мне нужен хоть какой-то паспорт с российским паспортом, я типа буду выезжать. Дальше есть люди, которые откровенно говорят, что им нужен российский паспорт, потому что они хотят работать на территории России, не покупая патент. Ну, это, я не знаю, знаете, или нет, в России есть такая форма, граждане других государств, по-моему, как это называется, таможенного союза, я не помню, в общем, каких, должны для того, чтобы получить право здесь работать, выполнить ряд условий, в том числе купить патент. Так вот, теперь эти люди рассчитывают работать в России как российские граждане. Дальше родители детей, которым нужно поступать в вузы, почему-то их республиканские вот эти вот вузы или что там у них есть, их не устраивают, они хотят отправлять детей учиться в Россию на бюджетные места с российскими паспортами. Ну вот такого рода мотивация. И еще очень мне запомнилась такая мотивация: у нас будут российские паспорта, здесь будет много граждан России, тогда Россия придет и сможет нас защитить. Я спрашиваю, от кого? От Украины. Вот я спрашивала, что вот так, мне кажется, России до сих пор ничего особо-то не мешало прийти вас, в кавычках, защищать. Ну вот как-то они себя чувствуют более защищенными, более... В общем, они очень рады тому, что они будут защищены. Вот такая мотивация.
Ирина, а те, которые рады вот тому, что они будут защищены, их много или это просто такое мнение, да, вы услышали?
Люди очень вообще рады, все защищены. Это такое самое частое высказывание, плюс к чему-то еще. Они очень радуются, радуются тому, что, знаете, я была там в 17-м году, и там была полная депрессия. В Донецке я была. Они, ну, вслух они этого не говорили, но так вот разными, по-другому, то есть открытым текстом не говорили, а разными другими словами высказывали, что как бы их кинули, вот они как-то обижаются, что им типа обещали, хотя я не помню, что кто-то это обещал, обещали, что будет как с Крымом, а как с Крымом не было. И вот, наконец, эти паспорта, это для них такой символ признания, символ того, что они уже наконец перестанут болтаться между двумя государствами, а к какому-то прибьются.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрий Грымчак. По телефону с нами спецкор Российской Новой Газеты Ирина Томакова. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Луганская область, город Старовейск, Людмила. Скажите, пожалуйста, что этим президент России хочет доказать населению оккупированного Донбасса? Социальное обеспечение этих граждан чье будет? Гражданство России, пенсии, чьи украинские, потом еще пособия на похороны, на рождение. Чье будет, Украины или России? Спасибо.
Ну, дивіться, ще можна трошечки розгорнути відповідь. Пані Ірина, вона досить правильно сформувала, але от те, що ми бачимо, перше, ті люди, які були в так званих першому, другому армійських корпусах, або служили раніше, або зараз проходять службу, для них російські паспорти – це гарантія, що якщо територія буде повертатися в Україну, вони зможуть як громадяни України, Росії, виїхати в Росію і не нести відповідальність за те, що вони зробили. Або не зробили, а думають, що зробили. Така сама ситуація стосується членів їх сімей, які так само вважають, що їм доведеться покинути цю територію. Друга – це те, що стосується саме тих моментів, які... пенсіонерів, бо там досить значна кількість їх, вони щиро вірять, що їм будуть виплачувати одразу дві пенсії. Особливо це стосується тих, хто отримує маленькі пенсії, і тих, хто отримує великі пенсії. Тобто середні не так, бо маленькі пенсії, вони вважають, що їм будуть платити російську пенсію і українську, і тепер будуть вони багато грошей отримувати. І от особливо шахтарі є така категорії, які отримують сьогодні нашу пенсію десь біля 10 тисяч гривень, і вони вважають, що тепер їм ще там десь 1030 будуть платити в Росії, тут життя налагоджується. Ну, це така справа, це люди так вважають, хоча їм, по-моєму, популярно пояснили. Тепер, що стосується запитання цієї дівчини, я хочу сказати наступне. Сьогодні варіант, щоб всі соціальні виплати були тільки однієї з країн, розглядається. І, наскільки я знаю, була заява після засідання Кабміну Ірина Фріс про те, що зараз це питання буде вирішено. Ну, розробляється, поки що його немає.
А як це можна технічно зробити? От якщо чоловік пропишеться на території Російської Федерації, той же пенсіонер, да, і оставить при собі український паспорт, ведь можете отримати і російські пенсії,
знаєте,
і українські.
Воно зараз таке є, наскільки я декілька разів чув, такі випадки бувають, коли людина фактично живе в двох країнах, але приховує те, що має подвійне громадянство. Це у нас теж відбувається, при цьому не тільки з Росією. І не тільки пенсіонери, є така справа, тому я думаю, що для того і розробляється механізм, щоб люди не постраждали, щоб було зрозуміло, що або там, або тут вони отримають своє.
Расскажите, пожалуйста, про логику. Вы вот предлагаете лишать, насколько я понимаю, если получит Украина подобные списки, тех, кто получил российское гражданство, пересматривать их соцвыплаты?
Ну, немає права у нас позбавляти громадянства. Просто його немає юридично. Це просто, вибачте, це вуха ріж людині, от мені, да, бо я в цьому живу. Людина може втратити громадянство в зв'язку з набуттям громадянства іншої держави. Такі випадки у нас були. Там навіть високопосадовці під це підпадали. Але сьогодні, наскільки я знаю, в Верховній Раді є там декілька або один чи декілька законопроєктів, які якимось чином це, по крайній мере, було заявлено, що такі є.
О колабораціонізмі. Так,
да, в тому числі. От для нашого міністерства ще вони не поступали для того, щоб проаналізувати, що ж там написано. Тому я вважаю, що це причасне ситуація, але якимось чином це питання все одно доведеться вирішувати. Тому я думаю, що будемо робити все, радитись з нашими колегами, щоб вони підказували в інших країнах, як це відбувалося. Ну, я думаю, що ми знайдемо рішення, щоб не постраждали громадяни України.
Если прокомментировать звонок нашей слушательницы, зачем Владимир Путин сделал подобный жест, кроме того, чтобы обеспечить вот участникам этих незаконных вооруженных формирований отход?
Чому мені вважається, що це перше? Бо, наскільки я знаю, фактично заявлено було про те, що видача паспортів призупиняється, окрім робітників окупаційної адміністрації і тим, хто служить в цих корпусах. Тобто тут таке, люди здають документи, і я думаю, треба погодитись з пана Іриною, що це була спроба таки підняти моральний дух всіх цих новоутворень, так званих. Чому? Тому що вони в реальності життя виявилось набагато складнішим і не таким радужним, як вони собі уявляли, коли кричали «Путін, прийди!» і коли брали зброю у руки. І тому для підтримання моральних складових треба було робити це.
Ще раз напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403. Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, мене звати Олег Лубний. Це до вашого гостя такий вопрос. То, що в Україні зараз видають біопаспорти, я так знаю, що пластикові. Чи може цей вопрос урегулювати те, що зараз відбувається на Донбасі? Наприклад, ті, що громадяни отримали двойні паспорти, російські, українські, що це якось може якось повлияти на базу якусь вноситься або ще щось? І все одно між Україною і Росією є обмін даними, між громадянами, які на території Росії є.
Обмін інформації майже зупинений з багатьох причин, в тому числі і тому, що Україна прийняла такі рішення, але що стосується пластикових паспортів, то сьогодні вони видаються і вже, по-моєму, зупинили видачу паспортів бумажних. Чи є звірка даних? Я думаю, що її немає. Наскільки я розумію, сьогодні немає тисяч людей, які отримали паспорти. Є тисяча заявок на отримання. Но поки що це не є величезна кількість.
Вот сообщают мои коллеги, что те, кто получили сегодня паспорта российские, это именно те, кто находится в верхушке, участвует в деятельности группировок ЛДНР еще с начала вооруженного конфликта. То есть непонятно, получат ли обычные люди, да, которые пообещали на, это, эти паспорта.
Наскільки нам відомо, гроші будуть оплачені, щось було зроблено, пакет документів, ну, бо це ж платна процедура. Пакет документів здані, але вони там лежать і поки що рішення по ним не будуть прийматися. Чому я вам сказав? Тому що от сьогодні отримують тільки от ці категорії. І я думаю, що так воно і можливо і буде.
Ірина, к вам вопрос такой. Знову таки о процедурі підготовки к видачі цих паспортів. Як це все происходит? Почитаєш ваш репортаж, ужаснешся, наскільки все зроблено для того, щоб помешать получить цей паспорт. Фактично, огромні очереди і переклички, все зроблено как будто бы не для людей.
Вы знаете, это сделано не нарочно. Это, то есть не для того, чтобы нарочно помешать. Это сделано просто очень по-дурацки. Собственно, ну, вы простите, пожалуйста, но это ровно так, как все остальное делается в этих прекрасных республиках. Это совершенно неудивительно. Еще раз говорю, особенно что касается Луганска, он очень советский, очень. Там советские такие люди, которые влились в эту систему с номерками на руках, как в родную. В принципе, если бы к этой процедуре по-человечески готовились, если бы Россия хотела ее сделать человеческой, нормальной, то существует такое понятие, как электронная очередь. Существует в России сайт госуслуг, можно было бы записываться через интернет. Ну, все это давно пройдено, давно проверено в России. Это можно было сделать нормально. Но просто это не захотели делать. Это вот у меня ощущение, что это сделано по принципу «Россия это делает со своей стороны по принципу и так сойдет», а республики это делают со своей стороны так умеют. Потому что у них там вообще очень сложные отношения со всем, что касается интернета. Сделать вот это по типу российского сайта госуслуг они не могут. Ну, там это невозможно элементарно по той причине, что у них нет банковской системы. То есть это невозможно там оплатить. Все равно бы это предполагало беготню с квиточком в эти вот паспортные столы. То есть процедура такая, какая она возможна при том, что к ней не прикладывали никаких усилий. Я хочу сказать по поводу две вещи. По поводу, как идентифицировать эти паспорта, я не знаю, что в них пишут. Но в российских паспортах общегражданских есть такой пункт «Код подразделения». И у каждого подразделения, это же выдают два отдела в Ростовской области, в Новошахтинске и в Покровском. У них должны быть какие-то свои коды. И ориентируясь на визы, на там, ну, на какие-то еще вещи, Украина, Европа и все остальные могут ориентироваться вот на этот самый код подразделения. Другое дело, что этот код может быть присвоен не только этим маленьким отделам, но какому-то большему кругу. Тогда пострадают граждане Ростовской области, обычные российские граждане, получавшие паспорта с таким же кодом. И что касается сроков, вот чтобы было понятно, те, кто получает сейчас, это наверняка госслужащие, там какие-то специальные люди, у которых сразу приняли эти паспорта. Значит, вот я стояла в этих очередях 13, 14, 15, 16 чисел мая. В Донецке, в одной в Калининском районе, я в очереди была на паспорт ДНР. Очередь на паспорт ДНР была 500 какая-то. Вот сегодня мне рассказали, там, друзья написали, что приезжай, твоя очередь подошла. То есть сейчас где-то через неделю я могла бы, ну, не подошла, подходит, где-то через неделю я могла бы подать документы на паспорт ДНР. Это значит, месяца через два я бы его получила. За это время моя очередь на российский паспорт, занятая одновременно с очередью на паспорт ДНР, прошла бы. мне пришлось занимать еще раз. В общем, это все очень долгая процедура, поэтому те, кто получается сейчас, это наверняка какие-то специальные люди.
0800-300-403, номер прямого эфира. Еще один слушатель есть. Нет, говорят, не дождался. Перезвоните нам, пожалуйста, если у вас есть вопрос. Также можно писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Америка и Европа тоже озадачиваются вот вопросом, как отличить эти паспорта от российских, как реагировать на такой жест со стороны Российской Федерации. Вот депутат Бундестага, член комитета по внешней политике от партии «Зеленых» Амит Нурипур обратился в МИД Германии с вопросом. Первое. Какие меры принимает федеральное правительство для идентификации паспортов, выданных России украинским гражданам в оккупированных районах? И второе. Могут ли они быть признаны в Германии эквивалентными обычным российским паспортам? МИД Германии ответил так.
Стосовно паспортних документів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей, країни-члени ЄС наразі ведуть безперервний діалог щодо розробки спільної директиви. Федеральний уряд спільно з партнерами в ЄС однозначно засудив укази президента Російської Федерації від 29 квітня 2019 року. Так, значне полегшення порядку видачі паспортних документів громадянам України, які проживають на вказаних територіях, суперечить духу та цілям Мінських домовленостей і є важким порушенням суверенітету України. Тему також було порушено в межах локального співробітництва іноземних представництв держав-учасниць Шенгенської угоди в Російській Федерації під керівництвом делегації ЄС. Втім, дотепер не повідомлено про жоден випадок видачі паспортів Російської Федерації на підставі вище зазначених указів президента Росії.
Юрій, якої реакції от Мінтот чекає від США і Європейського Союзу на видачу цих паспортів?
Ну, ми надіємося, що вони так само, як і ми, приймуть рішення не визнавати ці паспорти. Тому що, ну, і у нас є інформація, що інколи бувають ситуації, коли, ну, людей просто примушують отримувати паспорти Російської Федерації, ну, так, як це було в Криму. Тобто неможливість подальшого трудоустрою і всього іншого. Єдине, що, знову ж таки, трохи що хотілося сказати, що стосується, я не знаю, слухають вас на окупованих територіях, маю надію, що люди слухають, тому я хотів сказати, що у нас йде вступна кампанія в Виші України, де у нас навіть спеціальний закон був прийнятий для тих дітей, які отримують. І кожного року кількість дітей, які вступають, збільшується. Це перше. І друге, у нас є, знову ж таки, програма, як діти, які хочуть отримати паспорти, вони можуть це зробити. Просто поцікавтесь, подивіться в інтернеті, там все розписано.
Юрій, ще такий нюанс, те, хто претендує на російське громадянство, повинні зараз отримати так називаємо паспорта ДНР, ЛНР. От яка позиція України зараз по поводу тих людей, які отримують вот ці так називаємо паспорта, і може ли ця позиція змінитися от в будущем? Буде прийнята Верховна Рада закон о колабораціонізмі, допустим, з обратним дійством. Чого людям ожидати можна від цього?
Ну, по-перше, ну, давайте чесно, не може бути будь-який закон мати обратну дію. Ну, це просто нонсенс. Що можливо в майбутнє? Ну, можливо, все. За великим рахунком, але я не думаю, що це так вже важливо. Я думаю, що на момент, якщо такий закон буде прийнятий, тоді будемо розмовляти. Бо поки що ми розмовляємо про те, чого немає. І ще одне. Чому діти, які проживають, не дуже бажають вчитися в навчальних закладах, які розташовані, умовно кажучи, навчальні заклади? Тому що ці, ну, не знаю, підприємства по укачанню грошей, вони не мають визнання ніде в світі. І Україна не визнавала і не буде визнавати дипломи, які отримуються в цих так званих вузах. І така сама ситуація і в Російській Федерації. Вони їх теж не визнають. Ну, а ті люди, які отримують паспорти, ну, знаєте, тут треба розуміти, що таких новоутворень, як ДНР, ЛНР, не існує. Юридично їх немає. Тобто, ну, я не бачу.
Даже для Росії.
Навіть для Російської Федерації.
Ірина, останній вопрос к вам. Ваш репортаж «Паспортний стон» заканчивається вот таким діалогом. Ви ставите вопрос жителю Донецька, наскільки я понимаю, а якщо вдруг Україна, он продовжує підхватувати, вернеться сюди, її приймуть з розпростертими об'яттями, я перший побігу. От як-то немного противоречить з тим, що радується російським паспортам. Поясніть, дійсно ждуть Україну там?
Вони радуються російським паспортам, Ну, во-первых, потому что это, я уже сказала, какие-то перспективы выплаты. Во-вторых, потому что они действительно, люди очень устали от того, что они ничьи. Они вот, ну, не прижай кобыле хвост, они не российские, не украинские. Радуются, что уже, ну, хоть как-то вот какой-то символ того, что они к какой-то гавани прибиваются. Но действительно, это мнение не одного человека. Это мнение там многих, с кем я говорила, высказанное так же открыто или как-то вот с опаской. Если бы, мне кажется, вот если бы сейчас Украина попробовала эти территории вернуть, не силовым способом, спаси Господи, а, ну, как-то пряником каким-то, они бы потянулись по той же причине. Кто-то потому что... То есть по той же причине, потому что им хочется куда-то прибиться. А многие по другой причине, что они наконец стали задумываться, а собственно, чего им не хватало, особенно в Донецке. Вот эта мысль меня тоже там очень интересовала, этот вопрос. А чего не хватало? Они сейчас хотят вернуться в 2014 год, вот, ну, до референдума, до всего этого сумасшедшего дома. Хотят, чтобы было так, как было в 2014. Если придет Украина как, ну вот, с каким-то жестом доброй воли и принесет им с собой конец 2013, начало 2014 года, они обрадуются. Не все, конечно, там есть какие-то ярые, есть какие-то воевавшие, но многие обычные люди, которым, ну, хочется нормальную банковскую систему, нормальную сотовую связь, нормальное признание, ну и так далее, они просто обрадуются и успокоятся. Другое дело, что я не очень представляю, что со всем этим будет делать теперь Украина, потому что эти территории в ужасном состоянии не из-за войны, а из-за того, что там происходило вот эти 5 лет.
Спасибо большое. Отрадно слышать позицию Украины, которая понимает, что паспорта жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей многие получают не потому, что любят Российскую Федерацию, а потому что вынуждены получать эти паспорта, либо рассматривают какое-то свое будущее. Юрий, что хотите добавить что-то?
Я неодноразово це повторював ще раз. Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Люди, які проживають сьогодні і проживали на цих територіях, вони є громадянами України. Незалежно від того, виїхали вони там в Київ, у Львів, вони залишаються громадянами України, і ми їх вітаємо і допомагаємо, чим можемо. Люди, які залишились на окупованій території, залишаються громадянами України, і ми і будуть громадянами України, маємо надію, що ми їх звільнимо. Люди, які, тікаючи від війни, виїхали в Російську Федерацію, вони все одно є такими самими жертвами російської агресії, як ті, хто виїхав в Україну або залишився. І тому вони теж є нашими громадянами. І я вважаю, що спроба повернути ці території, вона повинна бути. Так, там є величезні проблеми зараз з населенням, і тому, що воно в масі свої пенсіонери, і тому, що там велику кількість підприємств було знищено, вивезено в Російську Федерацію, виляно на металолом і тому подібне. Але Україна докладе всіх зусиль для того, щоб відновити життя на цих територіях. Ми маємо підтримку наших союзників, які готові вкладати в кошти відновлення. Ну, я думаю, що Російська Федерація все одно, рано чи пізно, заплатить за агресію проти України.
Спасибо большое. Это был замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. По телефону с нами была российский журналист, спецкор Российской Новой Газеты Ирина Тумакова. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире. Сейчас полистаем свежую прессу.
После недавних президентских выборов в Украине неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей охватили невиданные доселе процессы. Впервые с 2014 года на официальном уровне зазвучали заявления о возможности возвращения ОРДЛО в Украину на правах автономии. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Издание напоминает, что соответствующий сценарий был прописан еще в первых Минских соглашениях. Однако до сих пор первые лица группировок ЛДНР старательно обходили этот вопрос в своих выступлениях. Как пишет издание, новую генеральную линию партии начали продвигать в виде флешмоба. В рамках акции якобы обычные жители так называемых республик стали записывать видеообращение к новому президенту Украины с требованием якобы признать выбор Донбасса. Как утверждает автор статьи, все обращения были записаны как под копирку. Заметно, что люди нередко читают заранее написанный для них текст или проговаривают заученное сообщение. Как отмечает автор, записать такую крамолу без одобрения и даже до сверху в нынешних Луганске и Донецке никто не решился бы. Инициатива, безусловно, поступила с самого верха. Подробнее читайте в статье «Новая генеральная линия ОРДЛО». Президент Зеленский никому ничего не должен, ведь он действительно никому ничего не обещал. Об этом в колонке на сайте «Новое время» пишет экономист Сергей Фурса. Эксперт отмечает, что действительно со стороны Зеленского не было ни одного обещания снизить тарифы. А то, что люди подумали, что он обязательно их снизит, это проблема людей. Фурса отмечает, что люди проголосовали за человека, который всю президентскую кампанию прятался. Сознательно. И люди сделали сознательный выбор, не задав ни одного вопроса, не потребовав ни одного ответа. И теперь ответственность на гражданах Украины, которые продолжают в том же духе и готовы теперь и на парламентских выборах поддержать, ничего не спрашивая. При этом экономист утверждает, что Зеленский не должен снижать тарифы, потому что это приведет к экономическим проблемам. Может ли в Украине повториться Чернобыльская катастрофа? По мнению кандидата химических наук Ольги Кошарной, нет. Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию «Украинская правда». По словам эксперта, во-первых, ни на одной из существующих в Украине атомных электростанций уже нет реакторов РБМК, которые были на ЧАЭС. Именно недостатки конструкции РБМК были главной причиной трагедии. Кошарная напомнила, что в 1975 году произошла авария на Ленинградской АЭС, где также использовали такой тип реактора. Это был первый сигнал об изъянах таких реакторов. Кроме того, по словам эксперта, РБМК внедрили на скорую руку без необходимых проверок и испытаний, поскольку советским приоритетом в атомной сфере было производство электроэнергии, а не безопасность. Подробнее читайте в статье «Возможен ли в Украине новый Чернобыль?».
Курортный сезон в Одессе спасен. Еще пару дней назад из Одессы и окрестностей приходили сообщения об аномальном позеленении моря и отвратительном запахе, но сегодня ситуация улучшилась. Во всем об этом мы расспросим нашего корреспондента Михаила Штекеля. Он сейчас находится в Одессе, с нами на прямой телефонной связи. Миша, здравствуй.
Здравствуй.
Расскажи, какого цвета сегодня Черное море?
Я сегодня проехал через несколько пляжей, которые находятся в центральной части города. Вода получше. Люди на пляжах говорят, что видели водоросли, но сейчас их уже нет. Нашел там сотрудника лодочной станции, который сказал, что он даже в них купался, и ничего ему не было, и чего все так переживают, непонятно. Потом пошел гулять на морской вокзал Одессы, и вот там еще сохранилась немного вот эта зеленая пленка, которая покрывала воду. Моряки рассказывают, что сейчас ее меньше, она очень сильно воняет, такое ощущение, что прорвало канализацию или это уличный туалет, но ее стало меньше. Причина возникновения, по словам экологов, целый комплекс причин, это резкое опреснение воды, дожди, штиль и сильная жара. Вот. И поэтому вот аномальный рост зеленых водорослей, он наблюдался и раньше, и прошлым летом, и позапрошлым, но, конечно, не в таких количествах и не с таким запахом. А поэтому некоторые экологи связывают это также с какими-то выбросами вредных веществ, но детальной информации у меня пока нет.
Миша, а как вообще в Одессе, много ли туристов, готовится ли принимать туристов этот город, который сейчас стал, по сути, главным туристическим городом после аннексии Крыма?
Ну, разумеется, туристов уже довольно много, пляжи были заполнены, когда я сегодня по ним ездил около 11 часов дня. Я встретил там людей и из Одессы. В прошлый раз я, когда был на пляже, встретил женщину из Мариуполя, кстати. Сегодня общался с туристами из Днепра. Они просили передать привет Радио Свобода, кстати, вот я его сейчас передаю. Так что туристов хватает, в море купаются, все хорошо.
Приезжайте в Одессу. Это был корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Автомобильный гигант Ford уходит из России. Завод Ford Sollers в Ленинградской области готовят к продаже. Его сотрудники остаются лишь с компенсацией в разы меньше, чем в других странах, где работает Ford. Они уже устраивали пикеты и говорят, что готовы к протестному митингу и даже голодовке. Подробности в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Виктория и Дмитрий работают на «Форде» с момента открытия завода под Петербургом. Познакомились прямо в цеху, недавно поженились. Их семейный автомобиль – второй «Форд Фокус». 12 лет назад они собрали его на конвейере своими руками.
А вы знали, что потом вы на ней будете ездить?
Нет, конечно, нет. Это, скажем так, совпадение, что это именно этот автомобиль мы выбрали. Ну и не жалеем, конечно, об этом.
Единственное, о чем сейчас жалеют супруги – завод, ставший для них родным, закрывается, а они остаются без работы.
Основная масса увольнений на заводе Ford Sollers в Ленинградской области запланирована на 26 июня. Работу потеряют около 1000 человек. Предприятие существовало 17 лет.
На пике спроса завод выпускал больше 120 тысяч автомобилей в год. Но в последнее время работал не на полную мощность, упали продажи. Успешное в прошлом производство не выдержало конкуренции. А еще падение рубля, роста цен на металл и снижение покупательской способности россиян. Недавно здесь собрали последний Мондео. Этот момент рабочие сняли на видео. Из цеха модель уезжала под прощание славянки. Массовые увольнения на заводах Ford сейчас идут и в других странах, в том числе в Америке. Автогигант сокращает 7 тысяч рабочих мест. После закрытия завода в Ленинградской области Ford полностью прекратит производство легковых автомобилей в России, но совсем из страны обещает не уходить. Компания планирует сконцентрироваться на выпуске легкого коммерческого транспорта, правда, в другом регионе – Татарстане.
В связи с закрытием какое настроение?
Плохое, плохое настроение.
Уже есть понимание, вот что дальше будет?
Да, я не знаю.
Очень тяжело. Очень жалко. 11 лет жизни.
Своим сотрудникам Ford предложил денежные компенсации по программе добровольного увольнения от 5 до 12 окладов в зависимости от стажа работы в компании. Но профсоюзные лидеры выяснили, в других странах попавшие под сокращение рабочие получают от Ford 24 оклада, то есть как минимум в 2 раза больше, чем их российские коллеги. Такую разницу в оплате рабочие завода под Петербургом считают дискриминацией. В ответ на запрос «Настоящего времени» представитель компании Ford Sollers сослался на действующий в России кодекс законов о труде. В соответствии с ним компенсация для уволенных из-за сокращения работников еще меньше и составляет от 1 до 3 среднемесячных заработков. Первые 2 платит работодатель, третий – уже биржа труда. Но несмотря на это, 32 члена профсоюза решились на открытый протест. Они отказались принимать участие в добровольной программе увольнения и в итоге предложенную изначально компенсацию от Форда до 12 окладов уже не получат. Рабочие говорят, что сознательно пошли на принцип.
Я понимаю, конечно, что я могу остаться без ничего, но я не могу иначе. И товарищам в глаза будет смотреться как-то стыдно, что ли, не знаю.
Впрочем, большинство увольняемых все-таки согласились на меньшую, зато гарантированную компенсацию при сокращении.
Я тоже до последнего не подписывала, когда я узнала, что их осталось 32 человека, и решила, что я не буду 33-й. Ну, действительно, чтобы иметь подушку безопасности, но я надеюсь, что у Димы все получится, и у его соратников.
Спустя несколько дней после того, как Виктория решила в ущерб принципам все-таки выбрать деньги, ее супруг Дмитрий вместе с единомышленниками вышел на акцию протеста у администрации Ленинградской области. Несогласные со размером компенсации рабочие поочередно сменяли друг друга на одиночном пикете. От чиновников они потребовали вмешаться в спор с Фордом, а еще во что бы то ни стало сохранить рабочие места. Но к протестующим вышел только охранник, переписал тексты с плакатов в блокнот и ушел. Теперь рабочие Форда намерены устроить уже митинг, а если и это не поможет, даже готовы начать бессрочную голодовку. Антон Гуськов, Александр Глебов. Настоящее время. Петербург.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о новостях.
По меньшей мере 4 человека пострадали во время обстрела в Марьинке Донецкой области сегодня утром. Об этом сообщила полиция области. По данным правоохранителей, минометный обстрел начался около 5 часов. В результате инцидента повреждены 3 дома и хозяйственные помещения. Пострадала семья из 4 человек. Уголовное производство открыто по статье «Террористический акт». Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Украину упростить процедуру выплат пенсий жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса. По словам заместителя директора организации по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер, пенсионеры на востоке Украины имеют те же права на их пенсии, как и другие украинцы, однако правительство делает их жизнь сложнее. Президент Украины Владимир Зеленский завтра посетит с рабочим визитом Мариуполь. Об этом говорится на сайте главы государства. Других деталей не сообщается. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 15 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю неделю. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.org, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Также не пропустите наш выездной эфир из Светогорска о том, как лучший курорт Донбасса преодолел войну. Просто наберите в поиске, как лучший курорт Донбасса преодолел войну. Удачи и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».